Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Ну, у нас сегодня первая трансляция по Телеграмму, вторая попытка трансляции по Телеграмму. Первая была год назад и была неудачной. Но сейчас вроде бы Телеграм стал как-то поживее, поэнергичнее. И поэтому вполне возможно, что она окажется удачной. Я говорю «вполне возможно», потому что я анонсировал, что вопросы к этой передаче можно будет задать в нашем чате. Вопросы к передаче. Может быть, это получится, может быть, не получится, но, во всяком случае, вот такое есть. Есть также возможность для вас, так сказать, поднять руку. И в этом случае тут есть какая-то опция такая в Телеграме. И в этом случае, значит, можно, если вы хотите, задать вопрос вживую. Ну, а так, тема наша продиктована актуалитетом. Это вчера состоялась диверсия против судна «Большая Медведица». Так она звучит в переводе с английского. Оно затонуло в Средиземном море. Точнее говоря, произошла даже позавчера, в ночь на Рождество, короче говоря. И, так сказать, на следующий день оно затонуло. И наша тема сегодня – диверсия против Большой Медведицы, организаторы. Ну и что, соответственно, с этим делать? Вначале исходные данные. Из того, что известно сейчас, то, что оно затонуло в глубокой части Средиземного моря, примерно где-то в районе 100 километров от Гибралтара, примерно 60 с лишним километров от, соответственно, алжирского и испанского берегов. И затонуло, как это ясно уже из показаний команды, потому что 14 членов команды спасено, 2 члена команды пропали без вести, и с большой степенью вероятности они погибли, потому что речь идет, скорее всего, о тех членах команды, которые находились в трюмном отделении, то есть возле ватерлинии. Как раз обслуживали вот тот самый моторный отсек, про который вначале было извещение, что произошел взрыв в моторном отсеке. То есть первые сведения были такие, похожие на несчастный случай. Вот шел корабль, вдруг у него что-то взорвался моторный отсек. На самом деле, как уже стало ясно сейчас из показаний вот этих членов команды, что ночью, где-то после 11 часов ночи, там 11:30, условно говоря, произошло 3 взрыва, в результате которых при визуальном осмотре с одной стороны команда обнаружила, что где-то в 15-30 сантиметрах от ватерлинии, то есть над уровнем воды, находится пробоина, где-то примерно 0,5 метра в диаметре. Но поскольку взрывы было 3, а пробоина 1, то есть понятно, что 2 других произошли в другом месте и, скорее всего, ниже ватерлинии. Соответственно, судно стало достаточно быстро, так сказать, тонуть, потому что пробоина выше ватерлинии, при всем при том, это все-таки пробоина, которую как бы захлестывает вода, даже если она низкая. Находится. А те пробоины, которые ниже ватерлинии, это в него вода поступает просто, как говорится, широким потоком. Все это вместе указывает на то, что судно было... Да, это пробоина с рваными краями, которые, значит, внутрь. Все это указывает на то, что, скорее всего, судно было атаковано дронами, причем как надводными, так и подводными. И при этом... Эти подводные дроны, скорее всего, были именно дронами, а не торпедами. Потому что если бы это была торпеда или торпеды, запущенные с подводной лодки, надо понять, что торпеда, у нее достаточно большой вес взрывчатки, там несколько сотен килограммов. Она здоровая штука. То есть от такой пробоины, то есть от такого взрыва, такое судно, просто бы переломилось там пополам, или у него бы корма там просто отлетела вообще вся напрочь. То есть это указывает на то, что взрывы были более мелкие, а это, скорее всего, указатель как раз на вот эти дроны. И кроме того, что это была спланированная целенаправленная атака, в ходе которой вот 3 разных, скажем так, степени три разных способа достижения цели были использованы, и, скорее всего, из них два подводных, один надводный, но с тем, чтобы если один какой-то не пройдет или его заметят, то, значит, какие-то другие бы достали до этой цели. Ну вот, да, само судно не было перегружено, оно перевозило, оно сравнительно в свежей постройке, ну, где-то 15-летней давности, для судна это нормально, причем это современное судно, построенное в России. Оно перевозило груз для Северного морского пути, в частности, для порта во Владивостоке. Речь шла о портальных кранах и о крышках для ледоколов. Там какие-то специфические есть крышки для, так сказать, ледоколов. Вот такая вот общая картина. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим? Какое твое мнение?
Ну, собственно, фактор... У меня единственная мысль, такого немножко дежавю. Почему? А, потому что еще в году 2008 на самом деле вышла игра «Красная угроза», в которой... Япония нападает на Советский Союз именно в Новый год. То есть, говорят, это самый важный праздник для русских, и мы застанем их врасплох. В той игре говорится. И у меня такое подозрение, что если это делают в игре, то в какой-то момент до этого должны додуматься и спецслужбы. И вот такой момент повторите, поэтому... А что им еще остается делать? Ну, мы это много раз говорили, да, о том, что у них в отсутствии каких-то реальных ощутимых побед, которые они могли бы прямо записать, что вот это однозначная победа, нет, то поэтому остается, ну, показывать какую-то незащищенность внутри страны. А вот будет ли это иметь какой-то эффект? Потому что это же может иметь разный эффект. То есть они могут рассчитывать на один результат. А это может, наоборот, сплотить нацию. То есть вот мы вроде как расслаблены, и на нас напали, значит, сплотимся все против общей угрозы. То есть это же может иметь противоположный эффект, от которого они добиваются.
Ну, я в свою очередь дополню это тем, что, конечно, когда речь идет о целенаправленной атаке, то сразу встает вопрос, а кто, собственно, за ней стоит, да, и кто... виновен. Но понятно, что Украина, как всегда, оказывается в числе подозреваемых. Кроме того, вот исходя из места затопления судна, понятно, что, ну, Испания крайне маловероятно, что имеет к этому какое-то отношение. И ввиду наличия технологий, и ввиду позиции, собственно, испанского правительства как такового. Но еще меньшее отношение к этому, очевидно, имеет Алжир. А вот кто, то есть просто никакого, а вот кто конкретно может иметь отношение, это Англия. Потому что у нее, во-первых, база в Гибралтаре, 100 километров до базы, там для морских дронов это не расстояние. Ну, известно, что там вот, морскими дронами Украина пыталась атаковать из Одессы, даже порт, в этом, как его... Новороссийским. Вот, поэтому там расстояние нескольких сотен километров это вполне преодолеваемо. Тем более, когда речь идет не о военном судне, а о судне, в общем-то, гражданском, которое никаких специальных средств защиты в среднем не имеет. Да не в среднем даже, а в подавляющем большинстве случаев, если оно для этого экипировано. И вообще команда, она не является военнослужащими, там... специально обученными для обращения с какими-то видами оружия и так далее. То есть это такое вот нападение как бы из-под тишка. Да? И кроме того, Англия, ну, обладает теми же технологиями и как бы специализируется на морских всякого рода диверсиях и подрывах, потому что именно она этим, в общем-то, и славилась во Вторую мировую войну. Есть такой, знаешь, метод, как бы политический, да, ну, в криминалистике его называли там дедуктивным методом по методу Шерлока Холмса. Но смысл его в том, что когда происходят какие-то непонятные события и отчерчивается круг подозреваемых, ну кто потенциально мог иметь к этому отношение, учитывая вот эту атаку морских дронов? Вот я перечислил эти четыре страны, за вычетом Испании и Алжира, значит, остается Англия и Украина. В прошлый раз, то есть при взрыве северных потоков, вот сейчас, когда как бы развеялся там первоначальный туман, вот последний раз это сформулировала эту идею вот бывший министр иностранных дел Австрии, который сейчас живет в России. Она очертила круг подозреваемых так. То есть Англия, Украина, Норвегия, Польша. Значит, вот пересечение, как мы видим, да, этих вот двух как бы непонятных событий, да, без формального указания, где там какие осколки, от кого это происходит и так далее, это все тоже Англия и Украина. То есть, когда это такого же рода событие произойдет в третий раз, то это уже само по себе будет доказательство, если оно снова упадет вот на это перекрестие Англия и Украина. Значит, понятно, что именно они являются и, так сказать, основными агентами как бы этого мероприятия. То есть это вот такой метод политического, если угодно, расследования, который, в общем-то, давно существует и отчетливо показывает на того, кто в этом виновен. Как я уже говорил, вот у Англии есть большой опыт диверсии терактов. Вот любопытный такой штрих, ну просто для понимания вопроса. В 43-м году в Белоруссии, но при помощи действий там советского подполья, был взорван гауляйтер Белоруссии Кубы. На него там несколько попыток покушения организовывалось, но в конечном итоге его взорвали. Так вот, эта бомба, которая была заложена в его кровать, была изготовлена в Англии. То есть, почему я это говорю, что это у советской как бы, ну, промышленности, диверсионной там, или какой угодно, даже не было такого рода устройств. Ее, как говорится, специально заказали, выписали в Англии, доставили там через партизан вот этим вот подпольщикам, и в конце концов эту бомбу заложили. Ну и, в общем, вот как бы опыт у Англии на этот счет, ну, действительно, так сказать, монументальный, можно сказать. Кроме того, я обращал ваше внимание еще на один аспект дела. Политическое устройство Англии способствует как раз тому, чтобы всячески скрыть ее подготовку к этому преступлению. Потому что вот Англия – это достаточно специфическое государство, это не Соединенные Штаты. Вот в них такое сделать невозможно. Потому что в нем, как бы, с одной стороны, политическая верхушка, сменяемая друг друга при очередных парламентских выборах, она базируется на штате постоянных чиновников, которые, несмотря на смену администрации, все равно остаются на своих местах. И вот все эти теракты, так или иначе, или диверсии, они готовятся, в общем-то, не политическими руководителями, они их могут санкционировать. А готовится вот этой вот когортой чиновников, которая фактически несменяема, которая сидит там поколениями, образуя вот то самое deep state, о котором мы часто говорим в английской версии. И по этой причине, даже когда сменится политическое руководство, вот что-либо узнать о том, что именно происходило там в недрах спецслужб, когда они готовили этот теракт, даже новому руководству, если бы оно захотело это сделать, это практически невозможно. То есть это хранится где-то так глубоко, затеривается в папках документов и потом куда-то, так сказать, исчезает, что это, в общем, английская практика на протяжении, я не скажу, даже десятилетий, это столетий. Вот эта система в корне отличная от того, что существует в США. В США вот пришла новая администрация, в данном случае Трамп, вернее, она еще не пришла, она приходит. И когда она придет, она может перетряхнуть все то, что делала во времена Байдена. В том числе это Deep State, и ЦРУ, и ФБР, и вообще все, кто там есть. Причем отношение к документам там совершенно другое. Там просто так их не уничтожишь. А тот, кто их будет уничтожать, он будет нести за это там серьезную ответственность. А вот в Англии это как раз возможно. И это все, особенно с учетом того, что американская администрация меняется, точнее говоря, то есть старая уходит, и ей как бы мараться в каких-то делах не с руки. А новая еще не пришла, и им брать ответственность за эти дела тоже не с руки. Вот это все как бы выводит Соединенные Штаты из числа подозреваемых вот во взрыве этой большой медведицы уже сейчас, и задним числом показывает, что вот она не попадает в это перекрестие заинтересованных стран, которые взрывали северные потоки. Если вы помните, когда мы обсуждали этот взрыв северных потоков, я сразу сказал, что дело здесь, это делала Великобритания. И тогда же появились версии о том, что якобы там какой-то американский исследователь ему сообщили, что на самом деле это операция ЦРУ, да при поддержке еще норвежских спецслужб. Я вам тогда же еще сказал, вот заметьте, говорится все, что угодно, кроме указания на Англию. Вот она как бы вне подозрений, то есть ее как бы выводят из числа подозреваемых, хотя Северный поток это, безусловно, крупнейшая диверсия. Что-то сейчас вот выпал у нас из эфира, Вадим. Опять надо войти. А вот когда здесь пересекаются, это уже в двух таких крупных диверсиях, ну, вторая, конечно, меньше, чем Северный поток, и по размеру ущерба и так далее, но, тем не менее, это полноценная диверсия. То, так сказать, это указание на Англию, оно является уже практически однозначным. Я не знаю, стоит ли нам ждать третьего случая, когда это указание будет уже абсолютно верифицировано. Но по этим двум, плюс тем возможностям, которые в Англии заложены, это ну, практически одни однозначно. Ну и что касается Украины, то Вадим верно все сказал, это нацистский режим. И там, где нет успеха на фронте, он проявляет креатив в диверсиях и терактах. Так, собственно, и было и раньше. Вот когда бандеровское движение еще в своем оригинале существовало на Украине, именно в этом проявлялся его креатив и диверсии, в диверсиях и в терактах. Поэтому в этом смысле, так сказать, Шерочка и Башерочка, они нашли друг друга. Если раньше Англия была противником Германии во Второй мировой войне, да и Германия не слишком сильно, скажем так, специализировалась на вот такого рода вещах, то здесь это просто такие взаимные дополнения друг друга, которые как бы верят одному и верят друг другу. Ну и последний момент, я не знаю, сейчас Вадим еще присоединится к нам или нет, что-то у него со связью сейчас произошло. Что делать, собственно, в ответ на вот эту вот диверсию, потому что понятно, что она совершена против мирного грузового судна, что после этой диверсии, так сказать, она, это нанесен серьезный ущерб, серьезный ущерб России и серьезный ущерб ее перевозкам через Северный морской путь. Собственно, на это он и целился, этот теракт. Вот. И поэтому сейчас уже понятно, что вот что-то и у меня изображение тоже застыло, наверное, осталась только речь. Поэтому сейчас уже понятно, что надо предпринимать какие-то ответные действия. Значит, вопрос стоит в том, что это должны быть за ответные действия. Ну, я бы сказал так, что для Украины ответ очевиден. Надо перекрывать судоходство по Черному морю. То есть, это Украина, так сказать, ввозит и вывозит и оружие, и там зерно, и все что угодно, в том числе и через Черное море. Значит, так или иначе, блокады на сегодняшний день не существует, но перекрыть судоходство есть возможность. У России тоже есть сильные аргументы, у нее есть, собственно, ракеты, которыми можно прицельно бить не только по территории Украины, но тем более и по судам, которые передвигаются по Черному морю. И надо, соответственно, объявлять блокирующую водную территорию, в которой вход к грузовым судам запрещен. И с указанием на то, что эти грузовые суда будут просто топиться. Их не надо там досматривать, там, проводить какие-то морские патрули, это все, как говорится, излишне. Точно так же, собственно, как это поступали всегда во время войны, что англичане, что немцы, так сказать, с аналогичными грузовыми судами, которые шли в направлении своего противника. Значит, разумеется, какие-то попытки прорыва будут. Это надо сразу понимать. Эти суда должны быть потоплены, не гоняться за какими-то там катерами. А вообще наводить суда в море проще, потому что они медленно, на морскую цель проще, потому что они идут медленно, достаточно, ну, во всяком случае, по сравнению с полетом ракеты. И поэтому удар будет гарантирован. Кстати, это отработка определенной технологии такого рода и на будущее. Потому что морскую войну, так или иначе, если события будут развиваться, там придется вести. А если придется вести, то надо бить тем, что у тебя сильнее, а не тем, что вообще можно или находится. Ну и что касается Англии. Я не думаю, что здесь ответ должен быть какой-то симметричный. Что нам какой-то английский корабль надо топить там или еще что-то подобное. Это здесь как раз нужен креатив. То есть надо найти какую-то чувствительную точку для Англии и ударить туда. Когда ударить, я не имею в виду послать там обязательно ракету, там какой-то орешник или так далее. Это надо придумать, каким образом это сделать. Ну, во всяком случае, если это будет какой-то теракт или диверсия, я просто фантазирую, я не знаю, кто может быть целями этого теракта и диверсии, то англичане это любят, как вот следует из того, о чем я вам только что рассказал. Поэтому это подойдет. Вот, собственно, такие вот возможности существуют для ответа на ту диверсию, которая осуществлена была против Большой Медведицы. Вот у меня, Вадим, к сожалению, из эфира выпал. Поэтому, что я могу сказать? Вот задавался вопрос нашим слушателям, как найти эфир. Но этот эфир у нас находится вот в нашем чате, то есть, вернее, в нашей программе вот Валерий Смирнов, основная, где мы выкладываем свои передачи. И там, собственно, и началась трансляция. То есть надо присоединиться к трансляции. Я сейчас это допишу. Теперь, что касается вопросов, потому что несколько наших слушателей заранее задали нам эти вопросы. Ну, вот сейчас вот, я не знаю, Вадим, может быть, нам присоединится еще раз. Так, Вадим, тебя слышно теперь или как?
Слышно, вы попали, и вот опять пытаться тут соединиться.
Ты знаешь, у меня у самого тоже изображение как-то замерло,
да.
Вот, поэтому я даже не знаю, вот, что еще тут можно предпринять для того, чтобы оно отмерло обратно. Ну, я уже извинился перед слушателями, у нас первый блин может быть комом, поэтому вот мое изображение пока застыло. То есть, видимо, телеграмма, технология все-таки не настолько совершенна. Я уже рассказал вот о том, что у Англии есть опыт диверсии терактов, и как предложение это Украине перекрыть судоходство по Черному морю, то есть просто топить суда, которые идут на или с Украины. Не надо никаких патрулей, досмотров, надо просто их топить, вот, объявить эту зону закрытой для грузового мореплавания и просто объявить, что все, кто туда попадет, будет топиться. Вот. Не надо гоняться там за катерами, за чем-то еще, а ракеты наводить по морским целям даже проще, они все-таки идут медленнее. И, кстати, никто вокруг не пострадает, кроме этой цели. Ну, а что касается Англии, то вот я бы советовал найти чувствительную точку, не обязательно отвечать симметрично, топить какое-то английское судно и так далее. Надо найти чувствительную точку и ударить туда. Не обязательно, опять же, там ракеты, каким-то орешником и так далее. Надо просто найти, то есть проявить такой же диверсионный креатив, если угодно. Ты сам что думаешь по этому поводу?
Нет, по поводу точки, да, то есть можно было, да, обещали поставить урановые вот эти вот не снаряды, а патроны, господи, вот эти вот. Ну, вы поняли, о чем речь, да, вот это с объединенным ураном. То есть тогда, конечно, можно говорить о том, тактический ядерный удар по, например, их военной базе в Шотландии, морской базе. Но можно было эту угрозу делать, как мне кажется. И,
или считать, я, что... не думаю, ну да. Я лично не думаю, что надо обмениваться там ядерными ударами по какой-то базе в Шотландии. Надо найти какую-то чувствительную для Англии точку.
Ну а где? Она может быть в финансовой сфере, она может быть где-то в Африке, да, то есть.
Ну, да где угодно. Надо просто понять, что будет наиболее чувствительно для Англии, для того, чтобы по ней, так сказать, также чувствительно ударить. Это определенного рода креатив. У меня нет пока готовых мыслей на этот счет. Когда они появятся, я их опубликую. Вот. Но пока креатива такого нет, и поэтому, ну, надо посмотреть, продумать. Может быть, есть больше специалистов в английских именно отношениях, что для них там более чувствительно. Я там не знаю, там может быть какой-то газопровод, так сказать, осуществить диверсию, но это фантазия. Но просто найти чувствительную точку.
Да, да, вы правы в том плане, то, что англичане, они такой народ, что они так намеки понимают. И они, наверное, именно привыкли играть в эти намеки. То есть они прекрасно делают сами какие-то такие тонкие вещи. Во всяком случае, раньше делали, сейчас с этим сложнее. Деградация определенная произошла. А сами намеки они тоже будут хорошо понимать. И даже вот у них, мне кажется, у них появится больше уважения. Своему противнику. Вы говорили, что Англия была как бы одним из мировых полицейских. Я забыл, ее зона охвата была какая.
Но она была одним из мировых полицейских. Как, ты знаешь, это забавная вообще-то история, потому что это ту систему, которую переняли американцы, но которую изначально придумал Гитлер. Потому что вот когда переговоры были с Молотовым в тем самом 40-м году в Берлине, то идея-то была Гитлера не просто в том, что давайте там больше не возиться в Европе, а, как говорится, перекинемся вот на южное направление. То есть вы там пойдете к Южному морю, мы там вернем себе колонии вместе с Италией в Африке, там Япония будет отвечать за Юго-Восточную Азию там, и так далее. Но речь шла о том еще, что вот вы, как говорится, в России в данном случае, Советский Союз, будете как бы ответственны за свою зону. И вместо того, чтобы пихаться друг с другом в мире, там с Японией на востоке, с Германией там на западе и так далее, мы все как бы определяем себе направление на юг. Вот, и как бы никого не стесняя, не пихая локтями, вот, как бы каждый развивается в своем направлении. Ну, имелось в виду при этом в реалиях 40-го года, это, как говорится, поделить шкуру Британской империи. Тем более, что Британская империя была как бы противником на тот момент Германии, так сказать, и воевала с ним. Вот. И вот эту же идею, по сути дела, воспринял уже на новом уровне в тех реалиях победы над Германией и Рузвельт, который предложил создание Организации Объединенных Наций с идеей четырех полицейских. То есть стран, которые ответственны за свой регион. Ну, поделил он его, конечно, по-англосаксонски. То есть имею в виду, что Америке достанется вся Южная Америка. Россия определил свою ответственность, ну, помимо республик Средней Азии, которые и так были, собственно, частью Советского Союза, да, ей так от щедрот выделили и Иран, и Ирак. Да. Нет, вернее, Иран и Афганистан. Иран и Афганистан, прошу прощения. Вот, потому что все равно Иран был как бы не английский, а Афганистан англичане так и не смогли покорить. Вот. Но у вас, тем не менее, вот будет выход тогда к Южному морю, вот такой обуженный. А восточные, так сказать, крёсы, да, если так можно выразиться, это отдать под ответственность Китая. Ну, Китай тогда тоже был гоминдановский, то есть надо понять, что он был буржуазным Китаем. Вот. Но, в общем, ему, как говорится, вот выделяли эту зону ответственности вместо японской сферы совместного благосостояния, так как они ее называли тогда, совместного развития или что-то там в этом духе. Вот, поэтому в эту идею четырех полицейских как раз попали, то есть изначально даже трех, попала и Великобритания. Значит, ну нет, четыре, прошу прощения, Британия, значит, Соединенные Штаты, Китай и Советский Союз. Но Британия вовремя сообразила, что ей, в общем-то, этот кусок не проглотить. Потому что, что касается Африки, то там помимо, собственно, английской Африки, была еще и французская Африка. И которая, кстати, была достаточно приличным куском, чуть ли не половина Африки. Вот. И поэтому Англия, тем более правительство де Голля находилось у нее, там, так сказать, на подведомственном положении, ну, предложила как раз вот, в число этих четырех ввести еще и Францию. И вот так образовалась вот эта пятерка постоянных членов Совета Безопасности. Это вот история, вот, непосредственно вытекшая из Второй мировой войны и предшествующая ей идеи Гитлера. Но надо сказать, что в этом смысле Америка не первый раз заимствовала чужие идеи, особенно в политической области. Вот знаменитый план Рузвельта, да, по строительству, там, по выходу вот из этого кризиса 1932 года, там, строительству там, всяких общественной инициативы, он, в общем-то, был позаимствован, по большому счету, у Муссолини, который его начал еще в 1922 году. Когда он пришел к власти, вот там тоже Италия была в достаточно аховом состоянии, что, собственно, и способствовало приходу Муссолини к власти. И вот одной из программ Муссолини это было как раз крупное развитие общественных работ. И самые первые автодороги, к слову сказать, они появились не в Германии, автобаны, а появились именно в Италии. Это вот там начали строить автобаны, причем в той серии, в той части Италии, среди прочего, которая была наиболее труднодоступна. То есть вот горная часть в районе Альп там, и так далее. Вот побережье, точнее говоря, предальпийское побережье. Они, кстати, сохранились и до сих пор. Я по ним ездил, по этим дорогам. Вот. И вначале очень удивлялся, понимаешь, потому что, когда едешь из Франции, то, ну, там дороги уже 70-х годов, автодороги построены. Они, знаешь, такими плавными загибами там и прочее, прочее. На которых, короче, вот эту скорость, разрешенную по автодорогам во Франции, 130 км в час, развивать достаточно легко. А вот когда приезжаешь в Италию, въезжаешь, то там ограничения на автодорогах в этих местах, ну, прямо соседствующих с Францией, да, по побережью, оно 100 км в час. И вначале непонятно, а что так мало. А потом понимаешь, что повороты такие крутые, что больше, чем 100 километров, там как бы страшновато ездить. А тогда, в 30-е годы нашего века, это было нормально. Потому что тогда машины были не такие скоростные. И они как раз в эти повороты вписывались, даже на максимальной скорости. А вот сейчас не так. Но это наследие Муссолини. Но это так, отвлечение уже у нас в общую сторону. Может быть, к вопросам тогда перейдем, если не против. Ну вот у нас Алексей пишет, что я не могу присутствовать в прямом эфире, задам несколько вопросов здесь. Что ожидать от СВО в новом году? Продвижение пойдет более быстрыми темпами, чем сейчас. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, вы знаете, я же на военную тему сказать ничего не могу, но я не могу понять, почему оно должно... То есть какие-то должны же быть признаки этого. И я что-то не находил.
Ну, в общем-то, я согласен с тобой, потому что я тоже не вижу какого-то причины для ускорения этих темпов. Возможно, они пойдут быстрее, возможно, нет. Вы знаете, в любой военных действиях, как и вообще в любых действиях, да, такого подобного рода, есть какая-то такая критическая точка перелома, когда вот что-то идет медленно, трудно, тяжело, там, и так далее, в какой-то момент это все ломается, вот, и, как говорится, начинает сыпаться ситуация. Вот вполне, это не только случается с военными действиями, это случается и в технике, это случается там, в играх, это случается где угодно, там, в разных областях деятельности. Поэтому я не исключаю, что такая точка будет нащупана, и ситуация на Украине в этом смысле посыпется. Но я эту точку не вижу. Возможно, другие более компетентные люди ее видят, поэтому я ничего не могу сказать про какие-то ожидания по сегодняшнему году. Второй вопрос. Что будет, если Молдова и Украина осуществят блокаду Приднестровья? Россия ведь не сможет туда быстро войска перебросить, так как ей сначала Днепр надо форсировать. Даже в том случае для Приднестровья там сотни километров. Что думаешь, Вадим?
А вот зачем ей это надо? Я хочу это понять. Зачем ей это делать? То есть еще конфликт усугублять? Это чтобы тоже отвлечение собственности, правильно? То есть какая из этого...
Не, ну я согласен с тобой, потому что, во-первых, попытка, скажем так, покорения Приднестровья Молдовой уже достаточно давно, в 92-м году, более 30 лет назад, но она была. И закончилась она, в общем-то, до Молдовы неудачно. Ну, там была помощь российских добровольцев, там еще чего-то, ну, в общем, во всяком случае... Как-то тогда эта, в общем, ситуация не смогла быть решена молдавскими силами. Если Украина к этому еще подойдет, то тут непонятно, тут ситуация будет, знаете, как в известной китайской пословице про ухватывание тигра за хвост. То есть непонятно, кто кого поймал, да? Потому что для Украины это будет новый фронт. Но она, в общем-то, и так уже вляпалась в ситуацию с Курском. Потому что понятно, что никаких стратегических там, как бы, преимуществ нет. Есть только вторжение на русскую территорию, которая, по большому счету, это поля и села. То есть я не хочу сказать, что она абсолютно бесполезна, но с этой точки зрения, со стратегической, это такие же поля и села, как с украинской стороны. То есть кроме... доказание факта, что Украина как бы вторглась на российскую территорию, а не только Россию, на украинскую, больше ничего нет. Ну и поэтому как бы какой-то смысл в этом отсутствует. Если осуществлять еще один фронт, да тем более как бы совсем сзади, вот, то это, ну, еще более утяжелит, скажем так, украинскую ситуацию. И вряд ли заставит, так сказать, Россию, скажем так, остановить свое наступление на Донецком фронте для того, чтобы перебросить его, так сказать, на Приднестровье. Скорее всего, то есть дела на Донецке пойдут быстрее. Поэтому вот эта ситуация такая, ну, какая-то обоюдоострая, да. На месте Украины я в нее не вляпывался. Но дальше это, как бы, там ребята свои, со своим гонором могут и влететь в эту ситуацию. В Курск же влетели, в конце концов. Вот, чего бы нет. Ну и третий вопрос. Как прокомментируете авиакатастрофу в Актау азербайджанских авиалиний? Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Слушай, ну я...
Ну, я со своей стороны только скажу, что, наверное, вся потребность в каком-то комментарии взялась из того, что появился какой-то фейк очередной, о том, что якобы этот самолет азербайджанских авиалиний, который летел вообще-то из Баку в Грозный, то есть он как бы в Казахстане не должен был никак и оказаться, да, потому что надо перелететь Каспийское море, что его якобы где-то на подлете к Грозному по ошибке сбило российское ПВО, из системы «Панцирь-С». И поэтому, чтобы, дескать, скрыть следы, это я пересказываю фейк, его, значит, отправили как бы на приземление куда-то в Алтау, да, на другую сторону Каспийского моря, вместо того, чтобы посадить его в Махачкале или, допустим, в Нальчике, которые оказываются ближе. И по этой причине, вот, мол, он потерпел крушение там в Алтау. Ну, это абсолютный фейк, то есть просто вот высосанный из пальца и, как говорится, нарисованный там, я не знаю, смываемой краской, да, где-то на стене. Потому что, ну, во-первых, все-таки «Панцирь-МС» работают квалифицированные операторы. Я хочу сказать, что это, и еще раз повторить, что это не какие-то там добровольцы или там недавно признаны. Это офицерские расчеты, которые специально как бы готовились для того, чтобы работать с этой системой. Поэтому «Панцирь-С», то есть какая-то ошибка испутать там гражданский самолет с военным самолетом, тем более где-то на подлете к Грозному, который, в общем-то, далеко от линии фронта, но это нереалистично, это первое. И второе, это то, что сам «Панцирь-С», кстати, вот у нас в нашем обсуждении передач, вот наш один из наших слушателей, Алекс, который там регулярно постит информацию, так сказать, о всякого рода бедах и напастях в России, запостил как раз пост о том, из черного полковника Алкснеса, о том, что сам Алкснес, ну, если он пишет эти посты, говорит, что он видел когда-то работу системы «Панцирь-С», потому что, так сказать, там образуется такое, ну, что-то типа рубящего кольца из осколков, который просто разрубает самолет пополам. И был действительно инцидент где-то в, ну, как он пишет, в котором, кстати, все-таки никто не пострадал, потому что пилот успел катапультироваться, когда МиГ-29 попал по ошибке вот под этот выстрел «Панцирь-С», или по нему там выстрелили, короче, его просто, он увидел там из облаков вываливающиеся две половинки самолета. Вот. Поэтому, если бы таковое случилось где-то под Грозным, то его бы там же и рассекло, этот самолет, и он там же бы и упал. То есть он никуда бы там не перелетел за несколько там десятков километров, если не сотню километров, к Алтау. То есть это нереально было бы просто. Он упал бы там же под Грозным. Поэтому, почему его перенаправили вот именно туда? Ну, расследование будет какое-то, как бы, этого всего. Но, видимо, какие-то условия, предположим, погодные, но я не уверен точно, потому что, во-первых, я не знаю этого прогноза, а во-вторых, это все-таки и Нальчик, и Махачкала находятся достаточно близко от Грозного. Что там, возможно, было там. Но, так или иначе, самолет до Алтау-то все-таки долетел. Вот, из чего следует, что, ну, если бы он прям падал там где-то под Грозным, там, вследствие какого-то повреждения, то, ну, он бы далеко точно не пролетел. Вот. А он все-таки долетел так или иначе, пересек Каспийское море. И причем, более того, там обстоятельства катастрофы показывают, что пилоты все-таки, они шли на вынужденную посадку. Значит, там какие-то проблемы были на борту, да. И им это почти удалось. Он просто в последний момент, ну, это видно и на видео, так сказать, уже с выпущенным шасси. Он не дотянул до аэродрома где-то 3 километра, но с выпущенным шасси уже шел на посадку на каком-то поле. То есть все-таки пилоты на это поле как-то они заприметили, увидели, что он до него не дотягивает, и каким-то образом там на него пытались приземлиться, но дальше вот в последний момент у него был крен на борт, и поэтому он как бы упал. Но упал не так, как он мог бы падать там с 0-километровой высоты, а так, как падают все-таки с высоты в несколько десятков метров. И поэтому, в общем-то, ну, примерно половина там пассажиров, она все-таки уцелела. Ну, остальная, естественно, погибла. Поэтому здесь вот это вот единственный комментарий, который есть по этому поводу. Ну и посмотрим, как говорится, что будет дальше, что это в итоге даст. Ну вот на этом, наверное, надо закончить. Вадим, как ты думаешь?
Ну да. Как работает это и...
Да, посмотрим, как это сработает. Я как бы запись осуществил. Аудиозапись я в любом случае выложу в эфире у нас в чате, в нашем, там, где мы выкладываем программу на Телеграме. Ну, насколько он будет удачным, ну вот не знаю. Это была вот такая проба пера. С видео, как вы видите, не особенно получалось. Вот мое изображение до сих пор оно остается таким застывшим. Вадим-то несколько раз, я так понимаю, тебя выбрасывал из эфира, да? Ну, поэтому, ну...
Один раз прервался, а другой раз я приостановил, потому что ну, проблемы.
Ну да. Ну ладно, давайте на этом закончим. Вот, тогда спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч тогда на канале Револьверы ТВ. И может быть на трансляциях, если они у нас будут получаться.
Да.
Ну все тогда, спасибо, до свидания.